Пожалуйста, задавайте вопросы. Поднимайте руку, к вам подойдет семинарист, даст вам микрофончик. Или пишите вопрос на бумажечке. Вот, пожалуйста, у нас есть вопрос.
Большое спасибо, Алексей Иванович. Очень была интересная, глубокая лекция. Вы в ней упомянули о том, что арианство было неоднородным. И могли бы ли вы привести пример вот этой неоднородности, хотя бы один небольшой, и в чем она заключалась, эта неоднородность? Это, понимаю, разные точки зрения, может быть, на это.
Понятно.
Спасибо.
Вы знаете, вот я когда говорил об учении самого Ария, да, и об амиях, помните, ведь амийство – это такое смягченное немножечко. Вот. Но было еще одно течение. Оно всем вам известно под названием аномейство. Это на Западе еще называется неоарианство, когда сын совершенно не подобен отцу. Это так, будем говорить, это радикальное арианство, которое, кстати, раз мы сегодня говорили о Западе, оно не привелось. На Западе было распространено вот это как раз амийство. А аномейство – это в основном, ну, вы знаете, евномии, да, вот, аэцы и так далее. Вот этот пример такой довольно показательный. Но ведь в православии тоже у нас иногда производятся различия. Помните, староникейцы и новоникейцы. Вот, новоникейцы – обычно каппадокийские отцы, которые выступали как раз против аномейства преимущественно, вот боролись. Поэтому там борьба была очень такая, я бы сказал, жесткая. Мы иногда думаем, что вот, еретичество и прочее, ну, оно как бы выставляло совсем людей, ну, будем говорить, ну, не очень талантливых. Но ведь за Арием, как ни странно, шло достаточно большое количество. Я забыл цифры, но в Александрии, например, там несколько тысяч, например, монахинь было. Нет, около 700, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Хотя на Никейском соборе, который вы изучали, только два епископа отказались анафематствовать Ария и встали на его сторону. Но, тем не менее, такие, как Евсевий Никомедийский, да, даже Евсевий Кесарийский, хотя он особое место занимал, они, поддерживая Ария, не анафематствовали его. То есть, вот, знаете как, это вот борьба, где есть четкие полюса, православие – это. Но есть и такие промежуточные какие-то, как я называю, спектр. Вот. В истории очень редко бывает, насколько я знаю, белые и черные. То есть это вот, а много вот оттенков между этими двумя полюсами. Вот у меня такое.
Так. У нас есть еще вопрос из зала. Пожалуйста, задавайте.
Скажите, пожалуйста, а как относится церковь к Августину Блаженному? У него уже есть псалтырь, который он написал.
Да. К Августину Блаженному церковь, ну, наша православная церковь, конечно, я понимаю. Знаете, мы, с одной стороны, его глубоко почитаем, ведь Августин – удивительнейшая личность. Если вы там почитаете о нем хотя бы там, ну, работу Герье, да, или вот сейчас мученика Ивана Васильевича Попова, его докторскую диссертацию, у него личность, первая часть этой докторской, личность Августина, он не успел ее закончить, когда началась революция, вот, то перед нами стоят действительно очень неоднозначные. Человек искренний, идущий к Богу, прошедший многие этапы, ведь он 9 лет был манихеем, убежденным манихеем, был сторонником неоплатонизма, пока не пришел в православие. И когда мы рассматриваем особенно спор Августина и Пелагия, то, вы знаете, это спор типично западный. Вот на греческом Востоке такого не было. Или-или. Или, грубо говоря, свобода воли человека, как Пелагий. Тут основная его такая вдохновляющая идея, что грехопадение не нарушило природу человека. Да? Человек рождается такой же неповрежденный, и все спасение зависит от его воли. Жить согласно закону, а благодать, ну, это такой, будем говорить, естественный нравственный закон, ну, если как-то. Вот если только от его свободы воли зависит. Августин, отталкиваясь от этой, ну, я бы сказал, резко очерченной неправильной позиции, знаете, что называется, перебрал. Он предваряющий благодать. Его идея, предваряющая благодать такая, мысль та, что, простите, наш выбор, он является следствием благодати. То есть это следствие благодати, а в том числе и наша вера, да? Вера возникает только от предваряющей благодати. Помните, все-таки в православии есть главное, да? Верую. Верую, Господи, помоги моему неверию. Конечно, мы встречаем и случаи, и так далее, что вот, казалось бы, без этой веры вдруг человек обращается. Да? Но без веры невозможно. Вы знаете, даже вот я прошел свой путь обращения, я все время вот с этим вопросом как-то мучился. Думаю, а как же? Вот я вступал. Разумом я все уже понимал, что Бог есть. Ну, представлял это его как некое такое абстрактное, да, разум, как, ну, такой закон вселенский, который управляет всем. Вот. Но, знаете, вот веры не было. И вдруг я в один прекрасный момент почувствовал, что во мне это рождается. Слабая вера такая, она чуть-чуть. И началась она, знаете, с чего? Я помню, как-то еще уже только что закончил, в аспирантуре, наверное, учился, читал Василия Великого. Вот. И вдруг у меня такая мысль, думаю, так, ведь Василий умный человек, образованный человек. Думаю, как же он верил в Бога? И вот, знаете, вот когда читал, вдруг чувствую, что у меня тоже вера здесь появляется. И вот когда уже вера, благодать потом пришла. Да? И вот для Августина он перебрал вот с этой благодатью. То есть, по сути дела, ведь монахи восстали против него в Северной Африке. Вот такая община в Отрумете была монашеская. Потом в Галлии, которые, ну, грубо говоря, а что же тогда человеческое? Вот монахи, да? Подвязаются, да? Молятся и так далее. Это не имеет никакого значения. А благодать, она дается незаслуженная. Понимаете? А где-то встает вопрос, а почему одним она дается, святым, а другим не дается? Почему одних она вынимает, я бы сказал, из тины греха, а других не вынимают? Августин на это ответил, ну, такое, знаете, на мой взгляд, не совсем честный ответ. А мы этого не знаем. Это Господь только знает, кого Он определит к спасению, предопределение, да? А кого не предопределит, это только Бог знает. Понимаете? Вот здесь вот наша православная церковь с Августином не согласна. Его учение о предестинации для нас совершенно неприемлемо. Потом Августин, он, кстати, колебался в своих таких, ну, я бы сказал, даже выводах и в своих... Он понимал, где-то внутренне чувствовал, что где-то он не прав. Он человек был искренний, он мыслитель замечательный. Он чувствовал, что где-то он не прав, шел на какие-то, говорит, что и свобода воли нужна, но все равно вот это предестинация, предопределение. Понимаете, ведь возьмите, например, преподобного Максима Исповедника. Он говорит, что надо отличать прогносис, то есть заранее ведение, Бог, которым обладает, предведение, да, и проорисмус, предопределение. И говорит так, что Господь ведает все, но Он не предопределяет. Понимаете? Определяет воля человека. Вот это то, что ну, мы с августинизмом не согласны. И в то же время мы предпочитаем блаженного Августина, как бы отсекая вот это его учение, ну как? Я об этом тоже думал, думаю, а как? Ошибся. Но, знаете, он ошибся как человек искренний и думающий. И это его ошибка, есть несколько тоже работ и на Западе, и так далее, показывает, что он все время колебался. Вот. То есть это ошибка в таком отрицании ереси, который был пелагианство, двинул его в другую сторону, в другую крайность. Он потом это почувствовал, начал метаться, но, знаете, как слово, как воробей. Полностью он так не отрекся от этого учения, от предестинации, потому что это были его вот эти антипелагианские трактаты, это все-таки ну, в последний период жизни его. Сейчас вот вы на русском языке работа такая вышла, Уивера, переводная, она там не совсем может с ней согласиться в некоторых моментах, вот, но он там показывает как раз вот эту судьбу августинизма на Латинском Западе, когда и это вызвало, и как Августин и августинизм смягчали свою позицию, но до конца ее не смягчили. Ну, как, вот, например, Григорий Ниский, да? Его там приводят, как он сторонник оригеновского катастасиса. Я бы так не сказал. Он тоже колебался. В ряде его сочинений есть вот это спасение всех. Он допускал такую возможность. В других нет. То есть он колебался. И несмотря на его отдельные заблуждения, церковь его признала святым. Да? Также и Августина. Он колебался, и его заблуждение церковь, наша православная церковь, она не признала, она их отринула. Но блаженный Августин, мы почитаем. Простите меня, это котлеты от мух надо отделять. Вот такое мое мнение.
Порой блаженного Августина читать сложно, например, исповедь. «Прошу назвать учителей церкви, которые рассказывают, толкуют основные положения его учения в качестве критиков и в качестве последователей. По какой причине он именуется выдающимся? Чем помог утверждению православия?» Спасибо.
Вот, понимаете как, отцов церкви, которые бы признавали Августина, да? Ну, из русских я никого не знаю. Вот в таком. Понимаете, вот эти вот споры, я только что говорил, о благодати и свободе, где ставится или-или, для православия не характерны. Поэтому они как-то остались вне поля зрения отцов. Вы знаете, вот это такое «или-или» вообще это скорее путь ереси. Вот. Православие, оно антиномично, но оно и-и. Ну, заметьте, я всегда привожу. Христология, да? Христос, ну, грубо говоря, Бог и человек, да? Парадоксально, вот. Но Монофизиты стали склоняться к тому, что это больше Бог, чем человек, хотя там тоже монофизисты много течений. Несториане, что это больше человек, чем Бог. Они стояли перед дилеммой. А православная христология пошла вот этим, простите, я называю это отеческим термином, «басиликос годос», царский путь, средний путь. Это не путь компромисса, а это между Сциллой и Харибдой. Понимаете, вот это проскочить. Ведь, простите, мы грешные создания. Нас всегда мы тяготеем к крайностям каким-то. Да? А вот выбрать вот этот вот средний царский путь – это чрезвычайно трудно. Даже такой выдающийся отец, как церкви, как святитель Кирилл Александрийский, да? Помните? Ну, взял он эту фразу, он считал, что это от Афанасия, «Mio fusis tuti logos et sarcomena» – «Единая воплощенная природа Богослова». Он потом понял, что и трактовал ее совсем в православном духе. Он потом признал две природы. Но монофизиты взяли вот это отдельное его положение и начали развивать. Понимаете, это вот к отцам церкви, так же, как и ко всем нам. Я это называю так. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Вот. Знаете, надо быть предельно стараться. Ну, как в обычной жизни. Ну, подождите, произносить какие-то резкие суждения. А тот-то, ну, грубо говоря, о человеке. Да. Ну, не понравился он. Вот. Да ну, он вообще какой-то неприятный такой тип. А потом смотришь, да ничего, нормально. Он, ну... Мы поторопились, какие-то акцидентальные черты характера человека, даже, может быть, его внешнего вида, ну, как он сморкается, например, неприятно. И что же от этого? Он что? Мы же не видим его, в нем суть его, образ Божий. И стараемся какие-то отдельные суждения высказывать, не продумывать, не торопиться. Да? Подумать, это может быть крайность. Мы склонны ко многим крайностям. Мы существа вот это амбивалентные очень. Это вот это наше, как преподобный Максим это называл, гноме. Оно все время колеблется между этими. И у отцов церкви вот такое иногда тоже бывало. Так же, как вот Августина. Ну, занесло его в эту крайность предестинации. И мы, православные, не приняли. Что там еще? Какой там Августин зачитал-то? Да. Да-да-да, дай-ка я, а то, может быть, не отвечу. Так. Поэтому отцы церкви как-то не... вот эта предестинация, она для них как бы и не существовала. Для нас, православных, это синергия. Синергия, соработничество, можно сказать, содействие, благодати и свободы воли. Конечно, я так, может быть, не совсем корректно, простите, если могу ошибиться, сказать, что эта синергия асимметричная. Почему? Потому что, как и в христологии, понимаете, мы должны прекрасно понимать, что действие Бога и действие человека, они, ну, грубо говоря, на разном уровне находятся. Бог – это Творец, мы – твари. Наше содействие Богу, оно всегда не равно Ему, потому что это Бог, это действие. Почему мы всегда говорим о благодати, о том, что вот нам дается благодать. Иногда даже, простите меня, незаслуженная благодать. Думаю, ну а что такое? А вот раз и дана. Понимаете? Ну, ты такой противный, такой гадкий. А она вот раз и дается. Но если она тебе дается, то твоя уже задача, простите меня, каждый это знает, надо содействовать. Ну, хотя бы маленькими шажками, там, подвигаться. Там. Ну, грубо говоря, Я вам с вами студентом говорю. Ну, не хочется молиться, утренние правила, вечерние читать. Но понуждай себя, понуждай. Как смотрел в свое время, давно уже не смотрю телевизор, а в советское время с покойным мамиком мы иногда смотрели. Там вот показывало, ну, тогда труд воспевали. Я до сих пор вспоминаю, девочку спрашивает, ну, как твои родители-то? Нравится им ходить на работу? Они с удовольствием идут. Она так смотрит чистыми глазами, говорит, ну, не хочется, а надо, ну, нет, ну, они же идут, они там трудятся и так далее. Ага, не хочется, а надо. Вот, ну, давай, давай, Царство Божие силою берется. Я опять это повторяю, биадзатай, понуждением себя. И вот здесь вот твоя свобода воли проявляется. Она, конечно, ниже благодати Божией. Она асимметрична, но без нее спасение невозможно. Понимаете? Ну, куда деваться? Все мы грешные, падаем, как я говорю, морду в кровь разбиваем. И все на карачках, ползком, сопли и слезы вытирая, но вперед. У нас другого пути нет, дорогие мои. Только вперед взялся за гушни, говорит, что не дюшили, за плуг. Вот в этом и проявляется. Поэтому для наших православных святых это синергия, и оно является само собой разумеющееся. И поэтому вот эти вот дилеммы западные, или благодать, или свобода воли, для нас она не стоит. Чем помог он утверждению православия, Августин? Ну, что я вам могу сказать? Посмотрите, вон венское издание, я забыл, там 20 с чем-то томов. Он полемизировал против манихеев. Манихеи, он прожил 9 лет в манихейской секте, он их знал. Он изнутри, два тома вот таких вот в венском издании посвящено опровержению манихейства. А эта ересь была очень сильна не только в Северной Африке, но и на Греческом Востоке. Второе. Он четко, ну, можно так сказать, развенчал донатизм. Это типичный североафриканский раскол. Да? Вот. Августин ну, был одним из выдающихся мыслителей. И его сочинение, например, о Троице, хотя там есть некоторые моменты, которые не совсем православные, но четко поставлены. Его христология выдержана в аккуратнейших чертах. Ну и до пелагианских споров его сотериология тоже не вызывает, учение о спасении, не вызывает особых возражений. Поэтому мы его почитаем. Не говорю о том, что он личность уж очень симпатичная. Понимаете, когда его читаешь исповедь, да, там много всего. Много он на себя наговаривает, даже у меня такое странное ощущение, что вот он там в греху, там всякие. Ну, был у него, простите, конкубинат, практически супруга. Родился сын Адиодат, который рано умер, но которого он очень любил и всячески о нем заботился. Ну, хотел он второй раз жениться, но там не удалось. Натура требовала своего, он человек был эмоциональный, мужчина. Вот. И вот решил, пришел он в православие, значит, пришел и пошел. Вот вы знаете, в Августине вот это есть такая глубинная искренность, даже когда он ошибался. И поэтому мы его чтим. Мы его, хотя, на мой взгляд, он, ну, с такими святыми, как мой любимый преподобный Максим Исповедник, конечно, не сравним. Но это мое личное мнение. Так.
Наверное, последний на сегодня вопрос.
Да.
Насколько я понимаю, отличие масоретского перевода от септуагинты в отсутствии мессианских мест. Если Вульгат является переводом на латынь, с масоретских переводов. Значит ли это, что в Вульгате также отсутствует отсутствуют эти места?
Честно вам скажу, это надо хорошо знать Вульгату, но часть этих мест, насколько я помню по тому, что когда-то читал, там отсутствует или подается не совсем корректно. И эти места, ну, можно сказать, не совсем точно передаются в Вульгате. Поэтому, ну, как вы знаете, евреи в своем масоретском тексте старательно все это вычищали. Но это, я говорю, надо к специалисту по Вульгате обратиться, каковым я не являюсь. Ну, что-то там смотрел, но это на уровне кусь-кусь, хвать-хвать. Все? Или у кого еще есть вопросы?
Наверное, все.